Включаем микрофон. Надо мне.
Наша сегодняшняя встреча будет построена по тому же принципу, что и предыдущие. Мы будем немного говорить о теоретических каких-то моментах и слушать музыкальные примеры для того, чтобы просто у нас, ну, чтобы получить более полную картину. Итак, херувимская песня. Конечно же, для каждого из вас понятно, что это такое. Это определенный момент богослужения. Херувимская песня – это текст, появившийся в византийской традиции в VI веке. Автор его неизвестен, этого текста. Самая древняя херувимская песня, она была навеяна видениями пророков Исаии и Иезекииля, который повествует об ангельских чинах, которые предстоят престолу Божию, таинственно, с трепетом, служат ему, подобно воинству. И вот эта тема воинства небесного, она через все тексты херувимских песен проходит. Текстов несколько. Один из наиболее древних текстов – это тот, который сегодня в наше время исполняется за литургией Великой Субботы, «Да молчит всяко плоть человеча». Не менее древний текст литургии херувимской песни – это текст преждесвященный «Ныне силы небесной». Наш наиболее часто употребляемый текст «Иже херувимы тайнообразующим» – он несколько более позднего происхождения, но тем не менее это все приблизительно одно и то же время – VI век, византийская традиция. Надо сразу сказать, что текст… что место херувимской песни в литургии, оно в настоящий момент несколько переоценено. Что я хочу сказать? В современной литургической практике мы с вами встречаем следующий порядок. Закрывается после чтения Евангелия «Царские врата». Потом доходит дело до Херувимской, врата открываются, горит паникадило, совершаются какие-то красивые действия, поется сам текст Херувимской песни, и в этот момент батюшки торжественно с чашей, с дискосом проходят, совершают поминовение и заходят обратно в алтарь, врата закрываются, и создается впечатление, что вот это и есть центр литургии. А в Википедии прямо так и написано, что Херувимская является музыкальным центром литургии. Ну, конечно, для любого маломальски знакомого с порядком богослужения литургического человека, понятно, что это совсем не так. Херувимская песня появилась как некий гимн, который пелся во время технического переноса хлеба и вина с жертвенника на престол для их последующего освящения. И в этом плане текст херувимской песни наиболее адекватно соответствует только на преждеосвященной литургии, потому что там мы действительно переносим уже тело и кровь Христову с жертвенника на престол, и в этот момент поем о том, что мы таинственно изображаем херувимов, мы, как силы небесные, встречаем Царя Христа и готовимся принять его, то есть причаститься ему. Та же самая мысль заключена и в других херувимских песнях, но вы уже понимаете, что на обычной, на полной литургии происходит перенос не тела и крови Христовой, они еще только предстоят быть освященными, а переносится предложение, так литургически это называется, то есть приготовленное к освящению хлеб и вино. Именно поэтому здесь есть определенное предвосхищение, с одной стороны, того, что будет, а с другой стороны, здесь отражается исконная вера Церкви в то, что приложение святых даров, если угодно, присуществление святых даров, совершается не согласно латинскому учению в какой-то определенный момент при произнесении определенных слов, а вся литургия является непрестанной формулой освящения тела и крови Господней. И именно в свете этого понятно, почему дары-то еще не освящены, а мы с вами уже поем, что мы Христа встречаем и Христа готовимся принять и причаститься Ему. Вот этот момент, я думаю, нам полезно для себя отметить, потому что благодаря известному влиянию схоластики, которое произошло через влияние латинского богословия на православное, мы сейчас вот убеждены, что вот произнесено, вот анафора вот совершена, все, после этого, вот до этого были хлеб и вино, а теперь тело и кровь. Протопресвитер Александр Шмеман очень удачно сравнил всю литургию. Он говорит, вот когда вода закипает, когда вот в самый последний момент кипения, в точке кипения. Но можно ли сказать, что предыдущие моменты, они не являются важными для последующего, собственно, кипения? То есть вот эту логику я прошу вас сразу отметить. Она будет нам полезна, когда мы будем уже конкретные музыкальные примеры разбирать. Итак, предложение, хлеб и вино переносятся с жертвенника на престол. Сегодня это носит характер абсолютно символический. Жертвенник и престол располагаются в одном помещении алтарном. В редких храмах бывает так, что жертвенник в одной из боковых апсид расположен, и уже там действительно вход имеет хоть какой-то... визуальный смысл. Но в большинстве случаев и жертвенник и престол в одном пространстве, и вход символический совершенно. Греки, чтобы немножко этот символизм разбавить, они выходят из северных врат и проходят через весь храм к престолу, к поминовению, чтобы тем подчеркнуть, что этот вход действительно великий. Для чего вообще этот великий вход нужен? Надо вспомнить, что в древности часто бывало так, и наиболее характерный пример – это Святая София Константинопольская, что жертвенник находился не в алтаре, а в отдельном помещении, в Скевофилакионе, в ризнице, можно так сказать. И там, собственно, и происходило приготовление хлеба и вина, и во время вот современной херувимской песни это предложение, хлеб и вино, деканами торжественно переносилось в храм, подносилось к алтарю, и там у того, что потом мы назовем царскими вратами, там уже предстоятель, священник, архиерей принимал эти сосуды, и уже там совершалось какое-то определенное поминовение. Первоначально оно было очень коротким. Мы не будем сейчас затрагивать обрядовые действия, которые совершаются во время херувимской песни. Это довольно длительный у нас будет тогда разговор, а нам еще надо много музыки послушать. Вот. Но для нас важно отметить, что в древности действительно вот это имело смысл. Это был действительно выход из одного помещения в другое помещение. И мы сейчас просто вспоминаем о том, что было когда-то. Соответственно, херувимская песня – это песнопение, которое должно петься довольно протяжно, потому что оно заполняет собой процессию. Немножко отходя в сторону, можно отметить, что в древних литургиях, что мы называем древними литургиями, это литургии, составленные в VII, в V, в VI веке, в самых разных областях Восточной и Западной Римской империи, вместо херувимской песни, какой мы ее сейчас видим, поются антифоны на перенесение. И вот в одной из литургий, если я не ошибаюсь, в галиканской литургии, поются стихи из Апокалипсиса. Это совершенно уникальное явление, чтобы апокалипсис использовался в новозаветном богослужении, но тем не менее. Вот удивительное такой прецедент есть. Это позволяло регламентировать длительность песнопения. То есть можно было добавлять стихи с припевами, сокращать стихи с припевами в зависимости от размеров храма и от скорости движения процессии. В византийской традиции окончательно зафиксировалась вот форма такая единого гимна, не антифонного, а единого гимна. Но один раз в году мы с вами встречаем легкое напоминание о том, что когда-то в древности это было все-таки антифоном. Это Великий Четверг, когда мы поем песнопение «Вечеря твоя тайная» и до входа, и после входа, то есть повторяем его дважды, и тем самым это напоминает нам о том, что когда-то в древности это было антифонное пение. То есть один и тот же текст повторялся с разными стихами несколько раз. Современная херувимская песня, наиболее часто употребляемая в божественной литургии, звучит так. «И же херувимы, тайнообразующие, и же творящие троицы, три святую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение». Здесь русская традиция ставит точку, а зря. Текст продолжается дальше. «Якуда царя всех подымем, ангельскими невидимо, дореносимо чинами. Аллилуйя». Какие только в свое время не были изобретаемы объяснения этого текста, но смысл его очень прост. Мы, таинственно изображающие херувимов и воспевающие животворящей Троице Тресвятую песнь, да отложим всякое ныне житейское попечение, и вот почему в славянском варианте странно ставить точку. «Царя всех приимем, невидимо огражденного ангельским копьеносным воинством, чинами». Аллилуйя! Славьте Бога! Здесь подчеркивается мысль, вот этот вот «якуда царя всех подымем», здесь используется глагол, который нам визуально показывает, как предстоятель брал от ниже стоящего диакона сосуд и поднимал его, чтобы перенести его в алтарь. «Якуда царя всех подымем». Вот. Ну, на русский язык проще перевести глаголом «приимем», «возьмем». Была такая традиция, говорили, что вот ангельскими невидимо дореносимо чинами изобретали очень красивые конструкции, что, дескать, вот победителя, императора вносили в столицу на щите, который ставили на копья. Но представьте себе такую композицию, да, это в любой момент император может просто соскочить с этого щита на копье, и может быть падение вели и всякий конфуз, граничащий сменой власти. Вот, поэтому здесь все гораздо проще. Дореносимо, то есть несущие копья. Ангелы невидимо несущие копья. Но ангелы не носят копий. И мы здесь сразу вспоминаем с вами про пророчество Исаии, Иезекииля, вспоминаем про воинство небесное. В славянской традиции, как я уже сказал, херувимская песня делится пополам на словах «всякое ныне житейское отложим попечение». В греческой традиции чуть более осмысленная фраза «всякое ныне житейское отложим попечение» для чего? «Якуда царя всех подымем». Точка. И уже после входа поется «ангельскими невидимо, дореносимо чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». То есть фраза приобретает чуть больший смысл. Ради чего мы отлагаем житейское попечение? Ради чего мы воспеваем Тресвятую песню? Ради чего мы таинственно изображаем херувимов? Чтобы принять всех царя. Вот мы его принимаем, и потом уже хор поет «ангельскими невидимо, дореносимо чинами». Но по крупному счету, где не раздели, все равно получается разрыв фразы. Вот, а мы в православном богослужении уже давно привыкли к византийским хитростям, к разрывам фразы наполовину. Это в литургии часто встречается. Вот, поэтому большой беды, конечно, нет ни в какой традиции. Но для себя полезно отметить, что этот текст смысловое имеет продолжение во второй части. Почему полезно отметить? Если мы с вами, а мы сейчас с вами будем слушать музыку все-таки, если мы с вами послушаем византийскую херувимскую, она длинная, поэтому только начало и там какие-то отдельные моменты, мы с вами услышим, что она довольно такая, довольно протяжно поется. Так. Угу. И ее начало, ее продолжение стилистически одинаково. То есть с точки зрения византийских певцов это единый гимн, просто он делится напополам для удобства. И вот в середине процессия остановилась, совершено поминовение вас и всех православных христиан, и сосуды заносятся в алтарь, а хор продолжает петь гимн. С легкой руки Дмитрия Бортнянского эта традиция была полностью изменена. Только в русской православной церкви, ну и в тех церквях, которые культурно от нее зависят, болгарской, отчасти сербской, произошло очень интересное явление. Херувимская, во-первых, стала восприниматься как некий музыкальный центр литургии, потому что милость мира происходит, как правило, в большинстве храмов за закрытыми царскими вратами. Священник там поворачивается к дверям, крестит двери и говорит им «мир всем». Вот. Священник что-то там такое таинственное совершает в алтаре, а хор поет, вот, собственно, вот центр службы, вот это хор, он что-то поет. И сложилось уже такое впечатление, что вот, ну, вот Херувимская, вот, вот самое главное. Потом надо немножко подождать, и уже будет причащение. Вот. И поэтому появилась очень интересная традиция, уникальная, русская, благодаря Бортнянскому, еще раз подчеркну, петь первую часть Херувимской плавно, медленно, торжественно, лирично, задумчиво, может быть, даже печально. А, ну, пока все стоят и думают о своих каких-то молитвах, о чем-то там своем личном. Вот. А потом после входа хор преображается и поет что-то бодренькое такое, бравурненькое. И так как-то все под это все закрываются врата, задергивается завеса. Вот. Это появился целый жанр херувимской песни с протяженным началом и бодрым ее завершением. Еще раз отметим, это полное игнорирование херувимской как единого текста, то есть непонимание ее места в литургии, и при этом это, ну, еще и, ну, как-то прерывание многовековой традиции исполнения херувимской как единого жанра. И когда мы с вами будем слушать уже произведения современных композиторов, вот, в частности, митрополита Илариона Алфеева, мы услышим с вами, что он сознательно последнюю часть, «Я когда царя всех подымем», музыкально сделал такой же, как и первую. Вот, тем самым подчеркивая, что это единый текст, и он разрывается чисто технически, но не по смыслу. Итак, с чего мы можем начать? Можем начать с херувимской песни византийского распева. Ну, понятно, мы идем от первых веков существования Русской Православной Церкви, которая приняла, как вы помните, православие от греков. Понятно, мы ставим поэтому греческое песнопение в начале. Звучало ли так херувимское во времена князя Владимира? Очень большой вопрос. Скорее всего, нет. Но каких-то других у нас вариантов нет, поэтому думаю, что в какой-то степени приближения это будет именно та музыка, которую слушали современники святого князя Владимира, тысячелетия с года смерти которого мы в этом году отмечаем. Херувимская. Здесь для нас что важно для себя отметить? Равномерность музыкального полотна. Здесь нету выделения какой-то части, подчеркивания текста какими-то музыкальными способами. Вот наугад в середине нажимаю. Она довольно длинная, поэтому все мы ее не прослушаем. Я целую половину херувимской промотал. Практически то же самое. И вот только начинается первый музыкальный акцент. «Пасам тинвиатикин», то есть «всякое ныне житейское отложим по печеньям». Но опять же, слышим, ритм тот же, в принципе, набор музыкальных формул такой же. Отложим по печенью. Сразу без перерыва апофема фамаримна остон, то есть якода царя, всех подымем, дальше продолжается текст. Итак, почему же произошло вот это разделение столь разное? Вот мы сейчас поставим знаменный распев херувимскую. Почему так произошло? Ну, потому что не было никакого перерыва на поминовение. Пелся единый текст, шла единая процессия, и священнослужители просто произносили «вас и всех православных христиан, да помилует Господь Бог». Это, кстати, встречается сейчас, если мы посмотрим, чьи на последние древних литургии, довольно часто в древних литургиях. Хор поет гимн единый, священники проходят, поминают и заходят, просто ставят. Для удобства потом стали делать перерыв. И назначали этот перерыв, но там, где пришлось, где встали, там и пришлось. Так, без, как говорится, без всякого злого умысла и появилось вот это вот разделение на две части херувимской. Ну, можно, конечно, сказать, без всякого умысла, что будет, пожалуй. Вот так. Ну вот, для того, чтобы нам говорить сразу о разных типах херувимской, знаменный распев, да молчит всяко плоть человеча. Обратите внимание, здесь озвучиваются полугласные. Да молчит те. Вот надо отметить, что для нас важно, что услышать. Будет ли разница между первой и второй частью, да? Вот сразу ставим в конец. Я переснул сразу минут пять пения. Мы слышим те же звуки, практически тот же темп, то же настроение. То есть, еще раз подчеркиваю, в древности херувимская песня воспринималась неким единым текстом без драматургического разделения на печальную и бодренькую вторую часть. Если мы... То же самое касается... Ну вот тут нашел я саму херувимскую песню. Вот так звучит она, так слушали ее наши предки. Царя всех под именем. Видите, звуки те же. Я пролистываю по 5 минут, а звуки те же. То есть все крутится вокруг определенных единых попевочек. Вот. Та же самая картина наблюдается нами, если мы посмотрим и, например, херувимскую песню грузинской православной церкви. Ну, не ту Шенхар Венахи, которую очень часто поют сегодня в наших храмах, на мотив «Богородицы Таисии Лозы истинной». Вы слышали, наверное, да? Представляете, о чем я говорю? Есть такая херувимская, грузинская, подобен Богородице Таисии Лозы истинной. Но она на самом деле, конечно, не грузинская херувимская. Это песнопение в честь Богородицы, на которую положили слова херувимской. Но это имитация херувимской, а сама грузинская херувимская, она немножечко отличается от этого подобно, но она очень стоит того, чтобы ее послушать. Для сравнения финальная часть. слышите та же самая мелодия. То есть никакого подчеркивания нет. Что же я имею в виду, когда говорю о том, что сложился определенный жанр? Но для этого надо обратиться к творчеству нашего прославленного соотечественника Дмитрия Бортнянского. Его знаменитая царская херувимская, она стала уже классикой жанра. Во многих храмах без нее не представляют ни рождественского, ни пасхального богослужения. Первые две части же херувим тайнообразующие, же трещи троица, они одинаковые абсолютно по музыкальной составляющей. Со всякого ныне житейского попечения начинается легкая драматургия, появляются нотки тревоги, взволнованности. Мы уже как-то так в какой-то предпраздничной ажитации. Вот после этого вход и бодрое, бойкое песнопение «Якода царя». После входа картина меняется полностью. Естественно, на ангельскими оставляется женский состав хора, изображающий ангелов своими кристальными чистыми голосами. Мы можем еще некоторые херувимские, в принципе, послушать. Потом, если у вас появится желание какие-то особенные музыкальные примеры услышать, вы скажите, мы их отдельно послушаем. Вот. Но, в принципе, пока можно поверить мне на слово, что сложился жанр. Целый жанр. При этом параллельно пелись обиходные напевы, монастырские напевы, старинные напевы, и в них эта жанровая новизна отсутствовала полностью. Но вот в качестве примера, хорошо, я думаю, большинству из вас знакомая херувимская. Что ты? Хорошо знакомая херувимская, Старосимоновская. Здесь единая музыкальная фраза, она будет использована для всего текста херувимской. И, кстати, будет отсылать тем самым нас к древнему способу ее исполнения. финальной ноте. По печенье мы с вами слышали, да? И вот якуда царя. Под влиянием сложившегося стереотипа певцы стараются петь более, я бы сказал, агрессивно. Вот. Но отметим, что это та же музыка. Они чуть-чуть увеличивают темп произвольно, но по сути дела это те же самые ноты. Ну, когда солидные композиторы берутся за изложение напевов, драматургия, конечно, подчеркивается. Тот же самый напев, старосимновская, одна из замечательнейших херувимских Чеснокова, Павла Чеснокова. Здесь мелодия почти, она еле различима. Ближе к финалу. Отметим, что хотя это композиторское произведение, автор счел важным и для всякого ныне житейского попечения, и для начальных фраз дать одну и ту же мелодию. Я даже в одной и той же обработке. Чесноков не был бы Чесноком без этих аккордов. Как современные композиторы пытаются преодолевать этот стереотип? Ну вот музыка херувимской, уже упоминаемого мною митрополита Илариона Алфеева. Здесь даже слышно, как он читает молитвы, в которых священник исповедует все перед Богом в своем недостоинстве предстоять перед престолом Божиим и просит Бога, чтобы он не отверг его, не вычеркнул из числа служителей своих. И произносит удивительную фразу, которая в XII веке была источником многих-многих споров. «Ты бы си принося и приносимый, приемлий и раздаваемый Христе Боже наш». Но наши прихожане об этом не знают, они не слышат эту молитву. Владыка Иларион, как литургист, как священнослужитель, он сочинил музыку, очень адекватно передающую и сам характер этого момента богослужения, и текст, конечно. Сейчас вот второй вот куплет, так скажем, послушаем. Вот снова повторяется Нижнетворящая Троица, та же самая мелодическая формула. Это сознательно. Он, владыка Иларион, мне рассказывал, что он сознательно это сделал, чтобы разрушить стереотип эпохи барокко. Ну, это все-таки длительный процесс, давайте ближе к концу. Вот очень характерно, я перескользнул минут на 5, а мы слышим то же настроение хора, практически те же аккорды, те же нюансы. Якода царя всех, тот же темп, сознательно тот же темп. Никакого бравурного такого фанфарного убыстрения. Из современных композиторов с точки зрения осмысления текста и, конечно же, качества музыки, мне хотелось бы выделить Ирину Денисову, ее херувимскую песню. Я считаю, просто шедеврально. Здесь, видите, есть имитация таких обиходных церковных напевов, но при этом это довольно сложное и развернутое произведение, с большим вкусом написанное. Ирина Денисова.
Денисова.
А дальше я хотел бы покаяться публично. Дело в том, что в свое время мною была написана Херувимская, которая вошла в репертуар очень многих хоров и записана, в том числе и прославленными питерскими коллективами, и Дивной Любовевич, и многими-многими другими. Вот. Но когда я ее писал, мне совершенно в голову не приходило все то, о чем я вам сейчас говорил до этого. Поэтому и в моем сочинении, к сожалению, та же самая архитектоника вещи сохраняется. Протяжная, такое таинственная, медленная первая часть и более оживленная вторая, уже подъятие ангельских невидимых сил. Сейчас бы я уже так не написал, но что сделано, то сделано. Вот, прошу понять и простить. Итак, Херувимская, написанная по мотивам староболгарских напевов. Это такие, скорее даже не столько напевы, сколько центоны, музыкальные попевочки, которые я встречал в рукописях болгарских, старинных, в сочинениях болгарских композиторов, популяризаторов старинной музыки, например, Петра Денева. И вот на основе вот этих вот кусочков мелодических мной была написана Херувимская, названная впоследствии староболгарской. У нее есть номер очень необычный 4А, вот, но ее обычно называют просто староболгарская. И последнее, что мы сегодня с вами отметим, это перенос жанра исполнения херувимской песни с, собственно, текста херувимской песни на вот эти редкие херувимские, которые встречаются буквально два раза в году. Это «Вечери твои тайные» и «Да молчит всяко получеловече». Вот для примера, как звучит «Вечери твои тайные» в оригинале, так скажем, в знаменном распеве. Мы понимаем, что оригинал, конечно, это древнее византийское что-то, но для России оригинал – это знаменный распев. Как слышим, в оригинале это единое песнопение, имеющее свою кульминацию, но в целом оно выдержано в неком едином ключе. Для сравнения можем послушать вот такое исполнение. Слышим то же самое, да? Вот единая такая древняя традиция. Ну а теперь удобнее устраиваемся в креслах и расслабляемся, слушаем великую музыку великих композиторов. На тот же текст отметим. Здесь мы слышим тоже стремление композитора выдержать песнопение в неком едином формате. Правда, добавлю, что на практике очень часто регенты финальные «Аллилуйя», вот оно повторяется дважды, перед входом и после. Вот второй раз добавляется «Аллилуйя». Финальные «Аллилуйя» часто так довольно громко и бравурно поют. Но в данном случае, слава Богу, этого нет. Это был Львов, теперь Зиновьев. был Львов, теперь священник Василий Зиновьев. Александр Гречининов. Все, что, собственно, хотелось сказать, я сказал. Вот, если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них с удовольствием ответить. А в заключении лекции я просил бы вас вместе со мной прослушать одну из любимейших моих херувимских.